Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 11 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Прямо сейчас выпуск новостей, который представит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Виктор Ющенко не исключает возможности роспуска Верховной Рады после ее решения отправить в отставку правительство. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Страны, соседствующие с Турцией, принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Яхонурова. Ющенко назвал действия парламента неконституционными. Блок Ющенко «Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Во вторник Верховная Рада отправила правительство в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Европейская комиссия выразила надежду, что политический кризис на Украине не приведет к дестабилизации в стране. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин сказала в интервью нашей радиостанции.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине и понимаем, что правительство может продолжать исполнять свои обязанности. Надеемся, оно сделает все для сохранения стабильности в стране. Это очень важно для продолжения политических и экономических реформ, начатых Украиной при поддержке ЕС.
Сказала представитель Еврокомиссии. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Сегодня же в казахстанской столице пройдут переговоры президентов Казахстана, России и Украины. На встрече Владимира Путина и Виктора Ющенко планируется обсудить отношения двух стран в газовой сфере. Президент Грузии Михаил Саакашвили, также прибывший в Астану, уже провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым. После встречи Саакашвили выразил надежду на развитие более тесного энергетического сотрудничества с Казахстаном.
Так же, как и многие страны нашего региона, мы не смогли урегулировать вопросы энергопоставок из России из-за той позиции, которую заняла Москва. Но сейчас мы работаем над этой проблемой с Казахстаном и Азербайджаном. Речь идет не только о снабжении энергией, но и о контроле и совершенствовании энерготранспортных систем, о более эффективном использовании энергии.
Сказал Михаил Саакашвили. Грузия в значительной степени зависит от поставок российской энергии и в декабре согласилась на новую цену, предложенную «Газпромом» – $110 за 1000 кубометров газа.
Радио «Свобода». Новости.
Жизнь 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. По словам представителя Министерства здравоохранения, трое детей, погибших ранее от этой болезни, судя по всему, имели прямой контакт с зараженными птицами. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Вот что сказал находящийся в Анкаре глава Всемирной организации здравоохранения Генель Радье в интервью агентству Рейтер.
В любой стране с ситуацией в сельских районах, подобные той, которая есть в Турции, могут начаться заболевания среди животных, потенциально угрожающие людям. Необходимо внимательно отслеживать положение и принимать все необходимые меры, чтобы контролировать заболевания животных.
Говорил глава ВОЗ. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ужесточить санитарный контроль.
Прежде всего, это рынки продовольствия. Нужно внимательным, самым внимательным образом, так чтобы не нанести ущерб, конечно, потребительскому рынку, но санитарный контроль должен быть обеспечен на самом высоком уровне. Это транспорт. Железнодорожный, авиация, автомобильный транспорт. Граница в самом широком смысле этого слова.
Сказал Путин на совещании с правительством. Госдума России сегодня проведет первое в новом году пленарное заседание. В ходе весенней сессии депутатам предстоит рассмотреть около 600 законопроектов и принять такие важные документы, как лесной и водный кодексы, закон о недрах, а также закон о противодействии терроризму. В Таганроге, Ростовская область, в результате пожара в доме для престарелых погибли 3 человека. В одной из комнат во вторник вечером произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало курение. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президента в США и Грузии. Гособвинитель требует приговорить его к пожизненному заключению. Адвокат обвиняемого просит судей назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В Иерусалиме врачи продолжают выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего на прошлой неделе несколько операций после тяжелого инсульта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Генеральный директор Иерусалимской клиники Хадаса профессор Мор Йосеф подчеркнул, что левая сторона тела премьера также отреагировала на болевой раздражитель, как днем раньше правая. Больше всего врачи опасались, что поражение правого полушария мозга приведет к левостороннему параличу. Ведущий анестезиолог больницы Йорам Вайс заявил, что введение основного наркоза прекращено. Однако действие препаратов, поддерживающих наркоз, прекратится лишь через несколько дней, и до тех пор невозможно оценить, насколько пострадал мозг главы правительства. В настоящий момент, как сообщили врачи, все основные показатели находятся в пределах нормы. Ариэль Шарон дышит сам, но все еще подключен к аппарату искусственного дыхания. Медики продолжают характеризовать состояние премьера как тяжелое, но стабильное. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады после ее решения отправить в отставку правительство Юрия Яханурова. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Страны, соседствующие с Турцией, принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения. Это был выпуск новостей.
С новостями часа Евгения Мельникова.
Коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки новый атлантический циклон приблизится к Скандинавии. В северо-западном районе пройдут небольшие осадки, температура днем повысится до 1 градуса тепла. Влияние циклона скажется и в центральных районах России. Дыхание Атлантики повысит температуру до 0 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег, днем около 0. В Москве днем местами слабые осадки, температура 2 градуса ниже 0. Ветер западный 3,8 метра. В секунду давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в программе.
Предстоящие переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане. Положение России в большой восьмерке. Максимилиану Шеллу 75 лет.
Напоминаю традиционный вопрос слушателям Радио Свобода. Как вы считаете, российско-украинский конфликт после отставки правительства Украины, получит ли этот конфликт продолжение?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Вы уже знаете о том, что в Астане сегодня проходит инаугурация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На месте события находится наш коллега, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Я приветствую Аркадия в прямом эфире «Радио Свобода». Добрый день, коллега.
Доброе утро, доброе утро, я бы сказал.
Какие мероприятия запланированы на сегодня, 11 января?
Ну, главное мероприятие сегодняшнего дня проходит в эти минуты. Около ровно в 8 часов по московскому времени, в 11 по времени Астаны, был приведен к присяге и прошел церемонию инаугурации президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, избранный на этот пост 4 декабря прошлого года на президентских выборах. Это главное действительно событие сегодняшнего дня. Президент Назарбаев, руководящий страной с 89 года, то есть уже 17-й год, и избранный президентом на этих выборах, начиная с 90-го года, снова будет руководить Казахстаном до 2012 года. Церемония проводится очень торжественно. Здесь отмечается, что она гораздо более пышная, чем 7 лет назад на предыдущей инаугурации в 99-м году. Хотя, надо сказать, что среди 8 глав зарубежных делегаций, это 6 президентов СНГ, 3 соседа Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, а также президенты России, Грузии и Украины, а также президент Афганистана и президент Хорватии.
Аркадий, основное внимание, тем не менее, приковано к предстоящей встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Что известно о том, как будет проходить это мероприятие?
Совершенно верно. Предстоящая встреча Путина и Ющенко будет проходить в отеле «Интерконтиненталь» в середине дня. Она сопровождается достаточно драматичными событиями на Украине. Вчера, когда Ющенко прилетел в Астану, он сказал журналистам, что в связи с отставкой, в связи с тем, что Верховная Рада приняла решение отправить правительство Ханура в отставку, он не меняет график своих встреч, потому что ему важно встретиться с Владимиром Путиным и восстановить с ним диалог политический, экономический на уровне правительств. Здесь в казахстанской прессе было сообщение, что якобы Ханура собирается предложить некие маршруты трубопроводов, новых трубопроводов газовых через территорию Украины в Европу. Но пока все эти сведения не подтверждаются, но очевидно, что то, о чем будут говорить президенты, станет известно из их совместных заявлений, с которыми они выступят перед журналистами. Я думаю, что вряд ли журналистам будет дано право задавать дополнительные вопросы, чтобы не вызвать какие-то скандальные подробности газовой войны между Россией и Украиной. Я думаю, что именно эта встреча Путина и Ющенко фактически является центральным событием сегодняшнего дня в Астане и затмевает по своему значению саму инаугурацию президента Казахстана.
Спасибо, Аркадий. В прямом эфире на Радио Свобода из Астаны был обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, о чем пойдет речь в этом выпуске?
В этом выпуске поговорим о птичьем гриппе. Это тоже одна из важных тем, которые сегодня освещают газеты. Независимая отмечает, что ситуация в Турции сейчас действительно наихудшая с момента начала новой эпидемии. Вчера турецкие власти и представители ВОЗ официально заявили о 14 случаях заболевания людей и 3 случаях смерти от птичьего гриппа. Сообщения о новых случаях заболевания и гибели птиц приходят практически ежедневно, и география заболевания стремительно расширяется. Первыми на ситуацию в Турции отреагировали в Иране. Власти страны приняли решение временно закрыть границу с Турцией. В размещенном на официальном сайте МЧС прогнозе чрезвычайных ситуаций на 2006 год отмечается особая серьезность положения. Ведомство Сергея Шойгу характеризует потенциальную угрозу пандемии как один из источников угрозы национальной безопасности страны. Причем первыми объектами удара называются главные ее города – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток. По словам директора НИИ гриппа Олега Киселева, признаки птичьего гриппа отличаются от признаков гриппа обычного – быстрым нарастанием симптомов. Стремительно поднимается температура, появляются головные и мышечные боли, ломота в суставах. Характерно общее недомогание и нарастающая слабость. Вместе с тем, по словам Олега Киселева, не специалисту крайне сложно отличить симптомы птичьего гриппа от проявлений гриппа обычного, поэтому при первых признаках недомогания требуется обращаться к врачу. А вот спасительную вакцину начнут испытывать только в феврале, об этом сообщает «Комсомольская правда». Вакцина уже практически готова, на ее разработку ученые потратили около полугода. Материал для производства лекарства прислали в Питер из Таиланда. Потом ученые провели серию лабораторных исследований, и вот теперь подготовка препарата вступила в завершающую фазу. Вакцину будут вводить группе добровольцев. 20 волонтеров проведут в стационаре около 2 недель. Все это время медики будут усиленно наблюдать за реакцией человеческих организмов на введенное лекарство. Сами по себе испытания большой опасности для добровольцев не представляют. Единственное, что может случиться, это то, что у волонтеров поднимется температура до 38 градусов. «Комсомольская правда» также публикует памятку туристу, если вы все-таки летите отдыхать в Турцию. Дети и старики особенно восприимчивы к гриппу, отмечает издание. Их точно стоит оставить дома, в России. Также заранее запаситесь ватно-марлевой повязкой. Честное слово, ну не засмеют вас. Избегайте сельских районов, особенно тех, где разводят птицу. Воздержитесь от турпоездок по самой Турции. Если вам потребуется медицинская помощь, настаивайте, чтобы врач сам приехал к вам в отель. Не приближайтесь к мертвым диким птицам, например, голубям. Ну и, конечно же, не ешьте блюда из курицы или яиц. Это памятка туриста от «Комсомольской правды». Директор Санкт-Петербургского НИИ гриппа Олега Киселева также цитирует «Коммерсант». Ученый приветствует возможное ограничение поездок российских туристов в Турцию. Птичьим гриппом можно заразиться только при длительном контакте с птицей, как правило, в сельской местности, а не на курортах, считает Киселев. Но это не значит, что инфицированные крестьяне сами не приедут в большие города, пишет сегодня «Коммерсант».
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Пунчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. И отмечу, что о последних результатах исследований птичьего гриппа пойдет речь и в новостях науки, которую вы услышите во второй половине часа. В Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения, однако любые прогнозы преждевременны, считают врачи. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы». СМИ об Израиле во время болезни Ариэля Шарона. Участвуют журналисты Александр Шумилин, Москва, и Александр Иоффе, Беэр-Шева, ведущий Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Очередной выпуск новостей в программе «Время свободы». Начнем с теннисной информации, которая поступает к нам из Австралии. Итак, в турнире, который проходит в Окленде, правда, это Новая Зеландия, сегодня Оливье Рощус, бельгиец, одержал победу над Яном Хернихом из Чехии 6-1, 7-5. В Хобарте в Австралии Елена Костанич из Хорватии одержала победу над Лорой Гренвилл, американкой, в Сиднее. Два россиянина сегодня выиграли. Игорь Андреев взял верх над Петером Лучаком, представителем Австралии, 6-7, 7-6, 7-6. А Дмитрий Турсунов нанес поражение Флорану Серра из Франции, 7-6, 6-2. Там же Арно Климан выиграл у Хуана Монако из Аргентины в двух партиях. И Джеймс Блейк без борьбы вышел в следующий круг, поскольку его соперник, испанец Карлос Мояни, вышел на корт, судя по всему, из-за травмы. Пока что австралиец Лейтон Хьюитт громит Юргена Мельцера из Австралии 4-1. И там же, в Сиднее, в женских соревнованиях, в очередной круг вышла Светлана Кузнецова, которая выиграла у Анны Иванович из Сербии и Черногории 7-6, 6-3. А теперь о предстоящем открытом чемпионате Австралии, который стартует в понедельник. Марат Сафин принял решение отказаться от участия в этом соревновании. Напомню, что Сафин в прошлом году выиграл Australian Open. Чуть ранее, по той же причине, отказался от участия из-за травмы второй номер мирового рейтинг-листа испанец Рафаэль Надаль. Теперь о баскетболе. Вчера в очередных матчах Еврокубка ФИБА московские динамовцы Московской области уступили соперникам из итальянского Канту 80-97. Ростовский «Локомотив» проиграл «Декси» 77-83. Динамовцы из Санкт-Петербурга потерпели поражение на своей площадке от соперников из турецкого «Фенербахче» 83-86. А баскетболисты подмосковного клуба «Химки» выиграли у гостей из испанского «Хувентуда» 95-66. В розыгрыше Кубка УЛЕП вчера казанский «Уникс» уступил «Железнику» 67-70, а московская «Динамо» проиграла «Хапоэлю» 83-87. Несмотря на поражение, российские клубы гарантировали досрочное себе участие в следующем круге этого соревнования. В российской хоккейной суперлиге вчера магнитогорский «Металлург» выиграл у «Нефтехимика» 3-0. И, среди прочих, отмечу поражение победителя недавнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов московского «Динамо» на своем льду от «Химика» 1-3. Впереди магнитогорский «Металлург» 92 очка, по 73 набрали «Локомотив» и «Авангард». Магнитогорцы провели 37 матчей, хоккеисты «Локомотива» 39, а «Авангард» сыграл 38 игр. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Вашингтон уступил Чикаго 3-4 в составе проигравших. На счету Александра Овечкина одна заброшенная шайба и одна голевая передача. В 12.50 продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода в программе «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитому киноактеру Максимилиану Шеллу недавно исполнилось 75 лет. Шутки и житейские истории лауреата Оскаровской премии записал наш корреспондент Юрий Векслер.
Недавно на вопрос, какие годы были для него более счастливыми, в браке или вне его, Шелл ответил. Я должен сказать, что моя дочь – это нечто неимоверно прекрасное. И это чудесно, видеть, как она растет. Но, конечно же, свобода для меня, личная свобода, превыше всего. Я помню, когда я снимался в роли Петра Великого, у меня в Москве брала интервью журналистка из «Правды». Она спросила, что для вас самое важное в этом мире? Я ответил, свобода. «Извините», — сказала она, — «я не имею права так написать». «Что же делать?» — ответил я. «Не пишите». Через 3 месяца к власти пришел Горбачев, и та же журналистка снова навестила меня и сказала, «Теперь я могу так написать». Я хочу этим сказать, насколько люди бывают зависимы от политических представлений и заблуждений. Я как-то беседовал с Дюренматом, мы дружили с ним. Беседовали об Аристофане и его комедиях. Я сказал тогда, что Аристофан писал с натуры современные вещи и называл их комедиями. Если бы сегодня кто-нибудь стал бы писать пьесу о госпоже Меркель и господине Шрёдере, то это тоже, наверное, была бы комедия. На вопрос об отношениях с женщинами Шелл рассказал как-то. Когда я был молод и влюблен, и, конечно, несчастлив, я страшно страдал и в полном отчаянии спросил Хорста Хешлера, первого мужа моей сестры, «Скажи, Хорст, как надо обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме?» Он ответил, «Индивидуально по определенной схеме». Шелл любит рассказывать в форме притчи. Вот одна из них в продолжении темы мужчины и женщины. Если ты говоришь женщине «я люблю тебя», то она спрашивает «а что ты любишь во мне более всего?» Если ты скажешь «твое тело», конечно, так можно сказать только с провокационной целью. Тогда сцена продолжается так. «А мою душу?» «Конечно, я люблю и твою душу». «А мое сердце?» И сердце, конечно, тоже. Но мое тело все-таки больше, спрашивает она. Это как в анекдоте, где женщина дарит мужчине 2 галстука, вечером он надевает один из них, и тогда она говорит, «Другой, как я вижу, тебе не нравится».
Подробнее рассказ о лауреате Оскаровской премии Максимилиане Шелле вы услышите в очередном выпуске «Европейского часа. Поверх барьеров». Среди других тем программы «Книга года в Чешской Республике», «Юбилей Раймонда Паулса», «Русский европеец» Виссарион Белинский. «Европейский час» впервые выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9:00 вечера и повторяется завтра в 2:00 дня сразу после выпуска новостей. Время московское.
А сейчас в нашем эфире передача, подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кандидат в члены Верховного суда проходит испытание Сенатом. Как посмотрят на Россию в качестве председателя «Большой восьмерки» ее коллеги по клубу? Бывший советский эмигрант покупает один из самых дорогих особняков Нью-Йорка. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатские слушания по кандидатуре судьи Сэмюэла Алита, представленного президентом Бушем в члены Верховного суда, превратились во второй день в жесткий обмен мнениями относительно прерогатив судебной, исполнительной и законодательной ветвей власти, рассказывает Алан Давыдов.
Оппоненты подозревают Сэмюэла Алита в том, что он, на их взгляд, отстаивает широкие президентские полномочия. Сенатор-демократ Патрик Лихи дал понять, что это обстоятельство, а также долгий судейский опыт Алита, дают юридическому комитету основания испытывать кандидата в Верховные судьи даже более придирчиво, чем на слушаниях по утверждению председателя Верховного суда Робертса несколько месяцев назад. В то время как нынешняя администрация, судя по всему, не прочь взять на себя бесконтрольную власть, взгляды судьи Алита на исполнительную власть особенно важны. Важно знать, придерживается ли он принципа юридической независимости или же будет вторить президенту, который его выдвинул. заявил Патрик Лихи. Алита заметил, что не считает, что президент вправе действовать в обход Конституции. Никто в нашей стране не стоит выше закона, включая президента. Однако членов юридического комитета Сената этот ответ, скорее всего, не удовлетворил. Многие законодатели говорят, что президент Буш, называя себя президентом военного времени, порой стремится взять на себя часть полномочий Конгресса, сенатор-демократ Тед Кеннеди. Судья Алита, если верить вашему длинному послужному списку, вы сторонник теории превосходства полномочий главы исполнительной власти и законодательной власти над судебной ветвью. Почему мы должны рассчитывать, что вы будете действовать как независимая инстанция, сдерживающая президента, когда он будет требовать власти, игнорируя законы, принятые Конгрессом? Действительно, иногда президенты считают, что они обладают большей властью, чем предусматривает Конституция. Дело судебной инстанции – гарантировать, что, выполняя свои обязанности, президент действует строго в рамках отведенных ему Конституции. 20 лет назад, работая в администрации Рейгана, Алита готовил меморандум, в котором рассматривалось ограничение права женщин на аборты. На нынешних слушаниях ему был задан вопрос, считает ли он необходимым отозвать решение Верховного суда от 1973 года о праве на аборты. Алита сказал, что тогда он, как юрист, действовал в интересах клиента, а сейчас, как судья, придерживается принципа судебного прецедента. Сэмюэл Алита считается судьей с консервативной репутацией. В случае его утверждения, решения Верховного суда, как ожидают, будут отражать взгляды правого крыла.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как Россия, согласно заявлениям ее официальных представителей, готовится предложить свои идеи в качестве повестки дня работы «Большой восьмерки» в новом году, американские наблюдатели говорят, что Россия окажется в двусмысленной ситуации в роли председателя клуба преуспевающих демократий. Во вторник стало известно, что инфляция в России составила в прошлом году около 11%, что близко к уровню стран третьего мира, и ее притязание на роль ведущего экспортера энергоресурсов также под сомнением. Вот что говорит экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Положение России в этой группе восьми довольно промежуточное и парадоксальное. Россия не принимает участие в ключевых экономических сессиях, то есть до сих пор фактически действует формула 7+1. А экономические показатели России, конечно, не совместимы с другими членами группы, прежде всего просто по уровню дохода, потому что Россия в 3-4 раза беднее на душу населения, чем все остальные страны группы.
Профессор, при этом российские представители говорят, что в качестве председательствующих они намерены определять приоритеты «Большой восьмерки» в этом году.
Будет, опять же, парадоксальная ситуация. Будет председатель, которого будут не пускать на сессии, где будут обсуждаться курсы валют, экономическая и денежная политика западных стран, будут обсуждаться вопросы взаимоотношения с Китаем. Будет председатель, который не будет присутствовать по статусу на решающих экономических сессиях. Таков парадокс положения.
Вы сказали, что Россия в несколько раз беднее своих коллег по группе восьми. Но а способна она их догнать, как вы считаете?
Россия действительно в 3-4 раза беднее на душу населения в мировых ценах, чем в среднем страны вот этой семерки, и в 5 раз беднее, чем Соединенные Штаты. Этот разрыв может сократиться только если нынешний экономический рост России в 5-6% в год будет продолжаться в течение, скажем, следующих 30-40 лет, тогда как Соединенные Штаты и западные страны будут расти максимум по 3-4% в год.
Но российские власти явно надеются, что нефть поможет России совершить и экономический скачок.
Несмотря на высокие цены на нефть, сам нефтяной потенциал уже начал исчерпываться. В прошлом году, в прошедшем 2005 году, производство нефти в России выросло всего на 2,5%. Это меньше, чем в предыдущие годы. А экспорт нефти вообще упал на 1%. Поэтому рассчитывать уже на нефть, так как в предыдущие годы, не приходится, даже если цены на нефть будут продолжаться в свыше $50 за баррель.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Последние результаты исследования птичьего гриппа. Уникальная покупка бывшего эмигранта из России в Нью-Йорке.
И пара ответов на вопрос нашей аудитории. События в Украине – результат деятельности политтехнологов из Кремля. Это мнение Сергея Львовича, жителя Москвы. Если бы деньги от повышения тарифов на газ для Украины шли в бюджет России для укрепления ее экономики, а не по карманам, то нас бы заинтересовал бы исход этого конфликта. Госпожа Иванова, такова подпись этого сообщения.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема: как оценить качество образования или зачем нужны оценки? В программе принимают участие соросовский учитель Юрий Дымшиц и заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская. Образование на волнах «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Яханурова. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Генеральная прокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ведомства Наталья Вишнякова. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президента в США и Грузии. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. Как сообщил директор Иерусалимской больницы, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Сидне открылась международная встреча, посвященная проблемам загрязнения атмосферы Земли. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии намерены обсудить возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола. В Таганруге, Ростовская область, в результате пожара в доме для престарелых погибли 3 человека. В одной из комнат во вторник вечером произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало курение.
Коротко о погоде. Синоптики отмечают: среднесуточная температура в московском регионе почти на 7 градусов превышает среднюю многолетнюю. Преобладающая температура в центральной России, колеблясь на уровне близких к нулю минусов, останется здесь значительно выше нормы самого холодного зимнего месяца, так что вплоть до старого Нового года среднерусская погода так и будет катиться по сырому и слякотному сценарию мягкой европейской зимы. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура днем около нуля, в Москве днем места слабые осадки, температура минус 2, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме утренней программы. Верховная Рада Украины во вторник проголосовала за отставку Кабинета министров, который возглавляет Юрий Яхануров. За это решение проголосовали 250 депутатов из 405. Руководитель Украинского института национальной стратегии Константин Бондаренко считает решение Рады логичным и говорит, что главой уже нового Кабинета министров могут оставить нынешнего премьера Юрия Яханурова. С Константином Бондаренко беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Все к этому шло. Фактически еще накануне Нового года говорили многие украинские политики и экспертная среда, говорили о том, что ситуация обостряется в исполнительной власти. Газовая проблема станет камнем преткновения для украинского правительства. Украинское правительство не смогло продемонстрировать прозрачные схемы решения газового конфликта. И в результате правительство, как оказалось, просто было не готово отчитаться по газовому конфликту. вопросу. Поэтому результат всем известен. Правительство ушло в отставку.
А вот эта отставка правительства, что она означает для президента Ющенко?
Для президента Ющенко это несколько сигналов. Во-первых, президент должен наконец понять, что в государстве существует и законодательная власть. Во-вторых, он должен понять, что эта законодательная власть после 1 января 2006 года обретает новые функции, новые полномочия, поскольку в силу у нас вступает изменение Конституции, конституционная реформа. В-третьих, спикер парламента Владимир Литвин продемонстрировал, что он является теперь более сильным политическим игроком, нежели ранее. У него есть новые полномочия, и он этими полномочиями обязательно воспользуется. И теперь президенту, очевидно, следует рассмотреть новую расстановку сил украинской политической жизни накануне парламентских выборов.
Константин Петрович, уже сейчас можно предположить, каким может быть состав нового правительства Украины?
Я думаю, что оно будет более профессиональным, еще более профессиональным, чем прежнее правительство. Поскольку мы прошли уже стадию полного непрофессионализма правительства Тимошенко, тогда у нас было при власти правительство агрессивных дилетантов. Далее у нас пришло правительство Яхадурова, в котором появилось несколько действительно знаковых фигур. Сейчас же я думаю, что это будет более профессиональное правительство. Кто станет новым премьером, покажет время. Думаю,
назвать фамилии пока невозможно.
Возможно, я рискну предположить, что могут опять же выдвинуть Юрия Яхадурова, которому лично каких-то претензий нет, были претензии к его правительству. Могут предложить кандидатуру Виталия Гайдука, который является действительно человеком, профессионалом на нефтегазовом рынке, и которого как раз накануне Нового года президент пытался назначить вице-премьером по нефтегазовым вопросам. Я не удивлюсь, если, например, на некоторое время перед выборами могут предложить должность премьер-министра и нынешнему спикеру. В ближайшую неделю мы уже, я думаю, узнаем имя нового главы правительства.
На вопросы корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова отвечал руководитель Украинского института национальной стратегии Константин Бондаренко.
Ну, а тему продолжают наши сообщения на пейджер.
Совершенно верно. Украину будет лихорадить, так как КГБшная власть беспардонно вмешивается в дела Украины до попытки вернуть пророссийского Януковича, так считает наша слушательница Татьяна. Проблема разделенных народов бывшего Советского Союза не закончится до тех пор, пока они, вопреки враждебному руководству, не проведут референдум об объединении. Это мнение господина Фомина из Москвы. Пока Украина не проведет решительную декоммунизацию, по примеру восточноевропейских соседей, она всегда будет полем игры путинских ГБшников. Это сообщение Бориса Павловича, жителя Новочеркасска. И, наконец, еще одно мнение: России, то, что продает газ Украине и другим странам по завышенным ценам, это она делает себе медвежью услугу, забивает гол в свои ворота. Но, с другой стороны, в безвыходном положении не останется никто, если цены на газ не устраивают. Или если в доме решили провести модернизацию, то газовые плиты можно заменить на электрические. Вот такой рецепт разрешения конфликта дает наш слушатель Станислав Павлович. Большое спасибо всем, всей аудитории «Радио Свобода» за участие в сегодняшней интерактивной части программы «Время свободы».
Над вопросом над российско-украинским газовым конфликтом на фоне отставки правительства Украины размышляли и жители Костромы. С ними беседовала Ольга Вахоничева.
Я за этим не очень слежу. Больше за семьей слежу, за детьми, честно говоря.
У нас на неделе 7 пятниц. Все зависит от времени, от обстоятельств.
Я не знаю, у Украины, конечно, притязания большие на все. Поэтому... Что там они решат, я не знаю.
Я думаю, еще нет. Еще претензий будет много. Вопрос встанет о Крыме, о флоте, который они будут сейчас настаивать. Или-или. Я думаю, что не закончится это.
Они еще ни о чем не договорились. Эти будут воровать, а у нас будут перекрывать просто и все.
Ой, не знаю, у меня родители там живут. Я так переживаю за этот вопрос газовый. Но, честно сказать, сомневаюсь. С нынешним правительством украинским, вот сомневаюсь, что он решен.
Да, Украина тоже, наверное, хитрая. Хитрая она. Потому что она же много денег берет с России.
Так, жители Костромы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российско-украинский газовый конфликт после отставки правительства Украины будет иметь новый виток. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 8 часов 39 минут. Продолжит наш эфир «Новости науки».
Уровень летальности при заболевании птичьим гриппом может быть заметно ниже, чем принято считать. Шведские эпидемиологи провели во Вьетнаме обширный опрос населения и выяснили, что люди, которым приходилось контактировать с зараженной птицей, вдвое чаще других сталкивались с симптомами заболевания, напоминающего грипп, но не придавали им значения. Это может означать, что птичий грипп часто протекает у людей в легкой форме. Однако для подтверждения этого вывода еще необходимы дополнительные микробиологические исследования. В Сеульском университете завершено внутреннее расследование научной деятельности группы Хван Вусока. Комиссия объявила, что данные по эмбриональным стволовым клеткам, опубликованные в двух статьях в журнале Science в 2004 и в 2005 годах, были преднамеренно сфабрикованы. Комиссия также выяснила, что по крайней мере в одном случае Хван Вусок лично принимал участие во взятии донорской клетки у одной из своих сотрудниц, что противоречит нормам научной этики и договору, который подписывается с донором. Вместе с тем комиссия подтвердила, что Хван Вусок действительно клонировал собаку. Щенок по кличке Снупи был показан общественности в августе прошлого года. На проходящей в Вашингтоне конференции Американского астрономического общества представлены первые прямые наблюдения третьей компоненты полярной звезды. Две звезды, входящие в систему полярной, видны даже в любительский телескоп. Однако третья очень слабая и находится так близко к основной звезде, что до сих пор о ней было известно лишь по косвенным признакам. На новых снимках космического телескопа Хаббла третья звезда системы видна на расстоянии менее 0,02 угловой секунды от полярной звезды. Наблюдение за ней позволит уточнить массу основной компоненты системы. Точное определение масс звезд – одна из самых сложных задач для астрофизиков. Британские ученые измерили концентрацию мельчайших пылевых частиц, воздействию которых подвергаются люди, перемещаясь по Лондону разными способами. Оказалось, что каждый кубический сантиметр воздуха, вдыхаемого пешеходами, содержит около 5000 частиц размерами менее 0,1 микрона. Велосипедистам достается в полтора раза больше микрочастиц. Те, кто ездит на собственных машинах, вдыхает по 40 тысяч микропылинок с каждым кубическим сантиметром воздуха. А больше всего пылью дышат пассажиры автобусов и особенно такси. Их воздух содержит в 20 раз больше микропылинок, чем пешеходный.
Новости науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 41 минута. Утренний выпуск продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, время наиболее интересных публикаций.
Да, самое интересное. Доллар упал, но паниковать не надо. Об этом уверяют «Известия». Вслед за падением доллара на мировом валютном рынке вчера и в России он рухнул аж на 30 копеек. «Известия» напоминают, что за первую неделю января евро вырос по отношению к доллару на 2,5%. Это выше уровня. В итоге в ходе первых валютных торгов в России в новом 2006 году рубль, наверстывая упущенное за праздники, существенно укрепился. Но эксперты рекомендуют населению сохранять спокойствие. В последние годы именно в декабре-феврале на мировом рынке происходят наиболее сильные колебания. А для российского рынка изменение курса доллара за неделю на 30 копеек ничего экстраординарного не представляет. Дальнейшего резкого падения эксперты не ждут, пишут «Известия». Новые правила дорожного движения могут обойтись владельцам некоторых американских и японских автомобилей в 4000 долларов, об этом сообщают «Ведомости». Эти деньги понадобятся, чтобы заменить задние фары, указатели поворота, с красных на желтые. С нового года эксплуатация автомобилей с красными фарами запрещена, а за нарушение правил можно на год лишиться водительских прав. Эксперты называют новые правила отличным барьером на пути серого импорта, а автовладельцы с ужасом подсчитывают убытки, пишут «Ведомости». Как стало известно «Коммерсанту», комиссия по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации разработала законопроект о присвоении религиозным вузам государственного статуса права на получение госаккредитации и выдачу выпускникам дипломов гособразца. Представители конфессии считают, что государственный статус может стать инструментом давления на религиозные вузы, а главной своей целью имеет установление контроля за мусульманским религиозным образованием. Сейчас в России профессиональное религиозное образование можно получить в 162 учебных заведениях, зарегистрированных в Минюсте. Среди них 49 православных, 75 исламских, 4 католических, 2 буддистских, 2 иудаистских и другие. В преподавательской среде Московской духовной академии идея с получением госстатуса не вызывает энтузиазма. Об этом рассказал профессор Андрей Кураев. Не хочется терять независимость. С наступлением Нового года истек мораторий на повышение розничной цены бензина, объявленный в сентябре крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Об этом сообщает «Время новостей». Пока цены на заправках остаются прежними, и, по прогнозам экспертов, до конца февраля стоимость топлива вряд ли существенно увеличится. Однако ажиотажный спрос, который неизбежно возникает во время сельхозработ, может привести к резкому подорожанию горючего, как это и случилось прошедшей осенью. Впрочем, министр экономразвития Герман Греф на вчерашней встрече с Владимиром Путиным выразил надежду, что динамика цен на бензин будет более скромная по сравнению с прошедшим годом, когда рост составил 15,8%. В новом году картина будет более оптимистичная, в силу того, что потенциал роста мировой цены на нефть все-таки не будет таким высоким. «Комсомольская правда» пишет, Адамов засудит Швейцарию на 8 тысяч франков. Как пишет швейцарская пресса, Евгений Адамов оценил каждый из 8 проведенных в следственной тюрьме месяцев в 1 тысячу франков. Кроме того, Федеральному управлению юстиции Швейцарии, возможно, придется возместить часть судебных издержек. Между тем, уже поползли слухи, что Евгений Адамов помещен в ту же камеру, где до него сидел Михаил Ходорковский. Но в Федеральной службе исполнения наказаний эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Заявили лишь, что Адамов содержится в обычных условиях. Вот об этом сегодня пишет российская пресса.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Турецкие власти заявляют, что стране не грозит эпидемия птичьего гриппа. Один из возможных кандидатов на выборы президента Белоруссии Сергей Скрибец объявил голодовку. В домах Кишинева понизилась температура из-за прекращения поставок российского газа в Молдавию. Более подробно на эти темы в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы в октябре, признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить в бюджет около 2 миллиардов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Темпы роста экономики Китая в 2005 году составили 9,8%, а среднегодовые за минувшие 25 лет 9,6%. Такие данные представила Китайская национальная комиссия реформ и экономического развития. Европейский суд подтвердил во вторник правомощность прошлогоднего решения Евросоюза, предусматривающего выплату авиакомпаниями повышенных компенсаций пассажирам в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в регистрации билета. С иском в Европейский суд обратились ранее две крупнейших ассоциации компаний авиаперевозчиков. Новые правила вступят в силу с 1 февраля. В частности, штраф за отказ в регистрации билета, если их было продано больше, чем мест в лайнере, а также за отмену рейса, составит в зависимости от протяженности маршрута от 250 до 600 евро, вдвое больше, чем сейчас.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 11 января, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В эфире программа «Время свободы». Московское время 8 часов 49 минут. Сегодня 11 января.
В этот день в эфире «Свободы».
января 1965 года. Журналист Николай Отрадин, Хомяков, отвечает на очередные выпады советской прессы в адрес Александра Керенского.
Керенский. С этим именем связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название «Керенщина». Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательства над ним, что, как видим из правды, некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическому. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так как он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России – опасность со стороны большевизма. В конце 40-х годов мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу эмигрантов. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь Керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешние движения цветных народов и как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности.
Радио «Свобода», 11 января 1965 года. Николай Отрадин, Хомяков, отвечал на выпады советской прессы в адрес Керенского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в конце этого часа мы узнаем, чем живет Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о новостях дня и о том, как советский эмигрант стал обладателем одного из самых знаменитых и дорогих нью-йоркских особняков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник глава концерна Apple Computer Стивен Джобс представил первые в истории легендарной компании компьютеры, работающие на микропроцессорах Intel. Это известие знаменует финал одного из самых знаменитых противостояний в истории американского предпринимательства. Apple Computer был первым, воплотившим в своих машинах идею окон, кардинально упростивших пользование компьютерами. Но эта идея была заимствована и более успешно коммерчески реализована компанией Microsoft, которая в сотрудничестве с Intel утвердила в качестве мирового стандарта персональный компьютер, работающий на системе Windows и микропроцессоре Intel. Однако Apple с его небольшой рыночной нишей и репутацией новатора оставил за собой право на гордую позу и на утверждение о том, что его компьютеры лучше, быстрее и надежнее машин соперников. Теперь же, пойдя на мировую с Intel и рекламируя новый микропроцессор от бывшего соперника, Apple утверждает, что благодаря чипу Intel новый компьютер будет работать в 2-3 раза быстрее машин с окнами. С Социологи университета в Буффало провели масштабный опрос и выяснили, что около 15% работающих американцев прикладывается к алкоголю в рабочее время. Многие из опрошенных признали, что они выпивают перед выходом на службу, в обеденный перерыв и даже в офисе. Наибольшей приверженностью к алкоголю отличаются молодые несемейные мужчины-управленцы, работники торговли и строители. Специалисты предупреждают, что незаметный пока феномен может обернуться в будущем снижением продуктивности и угрозой безопасности труда. Утешением может быть тот факт, что употребление алкоголя на работе пока не является хроническим явлением. Большая часть пьющих уверили социологов в том, что они позволяют себе выпить на работе не чаще раза в месяц. Бывший иммигрант из Советского Союза потряс не столь уж тесный мир американских богатых и знаменитых, купив на Манхэттене особняк за рекордную для такого типа домов сумму – 40 миллионов долларов, и объявив о намерении устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. Особую эмоциональность истории добавил тот факт, что первое рабочее место иммигранта в Америке было за рулем такси. С подробностями мой коллега Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения, а затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здание в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Дюк Сэммонс, расположен на углу 5-й авеню и 82-й улицы, как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось, хотя примеривались к покупке около 40 миллионеров, и в их числе популярный музыкант и певец Ленни Кравиц. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен первые 5 этажей отдать под художественные галереи, где будет размещена его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей, собирающих яйца Фаберже и произведения живописи. А 2 верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их 2-летней дочерью. В особняке 11 мраморных каминов, 3 лифта, золотая лепнина. Нью-йоркский адвокат Тимура Сапира Сэмюэль Рейсер говорит: «Он не только клиент нашей адвокатской фирмы, но и мой личный друг. Я радуюсь его успехам. Я знаком с его огромной коллекцией произведений искусства. Этой коллекции, конечно же, место в непосредственной близости от музеев Метрополитен и Гугенхайм, а не в офисных помещениях организации Сапира в здании Трамп Тауэр, где коллекцию мало кто видит. Настоящий же коллекционер любит делиться своей радостью с другими». Планы Сапира вернули к жизни давние мечты о создании Центра русской культуры и искусства в Нью-Йорке. Ведь украинский культурный центр успешно существует в городе много десятилетий. Но адвокат Рейсер считает, что Сапир вряд ли захочет ограничивать себя только русским искусством.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через почти 20 лет после смерти Элвис Пресли, который, по мнению своих самых закоренелых почитателей, не умер, продолжает вторгаться в их жизнь неожиданным образом. Жительница Калифорнии поставила своему возлюбленному ультиматум «Или я, или Элвис», на что известный коллекционер реликвий, связанных с Элвисом, выставил свою коллекцию на аукцион. Этот аукцион превратил его в миллионера. Но 35-летний австралиец кончил гораздо хуже. Он оказался в больнице с ранениями после того, как его подруга пошла на него с ножницами за отказ прекратить крутить эту назойливую, горящую любовь Элвиса.
Sweet song.
Это была передача «Сегодня в Америке», и она завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – распространение игромании в России. В гости наши коллеги ожидают доктора медицинских наук, нарколога Алексея Егорова и главного врача Карельского республиканского наркологического диспансера Галину Матвееву. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».